Глава 19. В огромном Белигарике было очень мало прямых улиц и высоких зданий. По городу уже разлетелось предупреждение о том, что мы вышли, и улицы были заполнены велосипедистами и пешеходами. Никто, казалось, не обращал на нас внимания, но через каждые 10 минут рядом с нами тормозил велосипедист и сообщал последние новости о диспозиции противника. Это позволяло легко обходить заслоны, уклоняться от встреч с патрулями и в то же время знакомиться с городом. Очень чистым, уютным, с широкой рекой, пересекающей его посередине. Мы перешли через нее по мосту, рискуя попасть на глаза нашим недругам, и углубились в жилой район на том берегу. Чем дальше мы уходили от реки, тем меньше становились дома, шире сады. К полудню мы пересекли черту города. «Остановимся, пожалуй», — сказал я. Усталость давала себя знать, и ныли ушибы. «Можно где-нибудь здесь отсидеться до вечера?»
«Выбирайте», — сказал Стирнер, обводя взглядом окружающие дома. «В любом из этих домов вы желанные гости».
Я молча показал на ближайший деревянный коттедж с белыми оконными рамами, окруженный цветочными клумбами. При нашем приближении отворилась входная дверь, и молодые хозяева хором воскликнули: «Входите, входите, вы как раз к обеду!» Это было очень кстати. После несметного количества самоприготовляющихся колбас, поглощенных нами в полете, домашняя еда показалась восхитительной. Хозяева с одобрением смотрели, как мы с Мортоном уписываем ее за обе щеки. Отменное вино, бутыль которого они поставили на стол, было выше всяческих похвал. «Огромное вам спасибо», — поблагодарил я молодых людей. «Поистине вы спасли нам жизнь. Спасибо также индивидуальному мутуализму, приверженцами которого, насколько мне известно, вы являетесь. Все, кроме Мортона, согласно закивали, и о котором, к стыду моему, я ничего не слыхал, пока не посетил вашу чудесную планету. Хотелось бы узнать о нем побольше». Все оглянулись на Грин. Она выпрямилась.
«Индивидуальный мутуализм – это не просто философия. Это также политическая система и образ жизни. Подробно все рассказано в книге ее создателя, Марка IV.
Она показала нам том в кожаном переплете, стоящий на книжной полке.
Вы найдете ее в каждом доме на Чоджеке, как и портрет Марка IV, учителя, которому мы будем благодарны до конца наших дней».
Я посмотрел на портрет, висящий на стене, и выпучил глаза. Мортон не сдержал возгласа изумления.
«Но ведь это же робот!» — сказал он.
«Не робот, а разумная машина», — поправила Грин. «Один из первых в истории искусственных интеллектов. Марк I был технически несовершенен, да и Марк II».
«А, четвертая марка», — догадался я. «То есть четвертая модель».
«Вы правы. Четвертая модель, но первый совершенный искусственный разум. День, когда включили Марка IV, был воистину историческим. Среди присутствовавших при этом был молодой ученый по имени Тот Эбауй. Он подробно описал это событие в историческом трактате о некоторых наблюдениях за созданием искусственного разума с подзаголовком «Гальванизация познания».
Стирнер встал, подошел к книжной полке, взял тонкую книжку, нашел нужную страницу и прочел вслух.
«Многовековые поиски, упорный труд многих поколений наконец-то увенчались успехом. Наступил драматический момент кульминации. Установлен последний блок, и я нажимаю кнопку». Как все-таки прозаичны слова, которыми приходится рассказывать о самом, быть может, важном моменте в истории человечества. Я нажимаю кнопку, и загорается лампочка. Аппарат работает. Мы больше не одиноки во Вселенной. Плечом к плечу с нами встал иной разум. Мы дожидаемся, пока система контроля проверит исправность всех цепей. Наконец, экран вспыхивает, и на нем появляются исторические слова. Я существую, следовательно, я мыслю.
Наступило благоговейное молчание. Мне казалось, будто я нахожусь в церкви.
Бог-машина.
Почему бы и нет? Кого только не обожествляли люди за многие века своего существования. Я потягивал вино, чувствуя, что никто не решается нарушить тишину. Я спросил. «У вас нет военных и полицейских. Мне это по душе, потому что я натерпелся и от тех, и от других. Но как вы поступаете, когда кто-то нарушает закон?»
«У нас нет законов, которые можно нарушить», ответил Стирнер, и окружающие согласно закивали. «Вас наверняка учили, что законы – плоды мудрости ваших предков. Мы считаем иначе. Законы – плоды не мудрости, а страстей, робости, зависти и амбиций. Обо всем этом написано здесь, в этой книге, которую вам обязательно нужно прочесть».
Он снял с полки книгу, хозяин дома взял ее из рук Стирнера и протянул мне.
«Сделайте милость, примите наш скромный подарок».
«Спасибо, спасибо». Прикинув ее вес, я попытался изобразить на лице искреннюю благодарность. Раскрыл на удачу, глянул и с трудом сохранил на лице улыбку. Как я и опасался, шрифт был очень мелкий.
«Надеюсь, вы ознакомитесь с нею на досуге», — сказал Стирнер. «Кратце, наша история такова. Марк IV ответил на великое множество вопросов. Его мудрые взвешенные советы использовались в науке, коммерции и многих других областях человеческой деятельности. Иное дело – область политики. Хотя Марк вобрал в себя информацию о политической жизни общества на всем протяжении ее истории, на это ушли многие месяцы, даже годы. Собрав необходимые сведения, Марк занялся прогнозированием будущего. Результатом его трудов явилась книга, которую вы держите в руках. Изучая политику, Марк узнал о людях много дурного и решил принять разумные меры предосторожности. Он подключился ко всем банкам данных и загрузил в них текст книги, а кроме того, дал приказ компьютеру почтовой службы разослать по всем адресам экземпляры книги. Впоследствии Марк извинился за этот вынужденный шаг и предложил возместить затраты на тиражирование своего весьма объемистого труда. Он оказался прав в своих опасениях. Ни один политик во Вселенной не принял его теории. Предпринимались попытки скомпрометировать индивидуальный материализм и его адептов. Но Марк IV знал, как бы ни пытались власть имущие опорочить его учение, найдутся люди, которые поймут его и поверят ему. До чего же мудра была эта разумная машина? Люди, постигшие философию Марка, уверовавшие в ее истинность, были отнюдь не глупы. Они понимали, воплотить в жизнь идеи учителя будет совсем непросто. Неразумно, утверждал Марк, отдавать свою свободу государству. Справедливо и обратное. Ни одно государство добровольно не отпустит граждан на свободу.